Закон причинно-следственной связи. Мы продолжаем рассматривать эпистемологические принципы, которые помогут нам в определении истинности или ложности одного или другого мировоззрения. Я хотел бы коротко повторить эти три принципа. Первый принцип – это закон непротиворечия, основополагающий закон логики, мышления. И в предыдущих двух лекциях мы коротко постарались рассмотреть этот закон. Сейчас в этой лекции мы коснемся второго эпистемологического принципа. Это закон причинно-следственной связи, и мы посмотрим его значение, его роль в христианской апологетике. И третий принцип, который мы будем рассматривать позже, это достоверность знаний, полученных через органы чувств. Итак, закон причинно-следственной связи. Определение этого закона очень простое. Закон причинно-следственной связи говорит о том и утверждает, что у каждого следствия должна быть своя причина, которая больше или, по крайней мере, равна следствию. Согласно закону сохранения энергии и закону энтропии, причина должна быть больше или, по крайней мере, равна следствию. Энтропия, она определяет меру необратимого рассеивания энергии, потому что не вся энергия системы, не всю энергию системы можно использовать для превращения в какую-нибудь полезную работу. Поэтому причина должна быть больше следствия или же, по крайней мере, равна в идеальных условиях. Заметьте, что если кто-либо пытается опровергнуть закон причинно-следственной связи, то он пользуется этим законом. Он пытается сделать что-то, опровержение, для того, чтобы изменить ваше мнение, это следствие. Фактически, опровергая этот закон, мы его доказываем, его легитимность и его работу. Если кто-то пытается опровергнуть закон причинно-следственной связи, то он посягает на основу знаний и науки. Вот медицина, экономика, ботаника, физика и все другие дисциплины, они как раз ищут объяснение причин видимых изменений. И вот когда ученые находят причину какого-либо следствия, тогда они могут управлять следствиями. И мы с вами могли сегодня, я смог записать эту лекцию, вы сегодня смогли ее прослушать, только лишь потому, что современная наука развивалась на основании, опираясь на закон причинно-следственной связи. Был поиск причин определенных следствий, и вот управляя этими причинами, можем управлять следствиями. В то же время, заметьте, что Библия, она подразумевает действие этого закона повсеместно и повсюду. Давайте посмотрим отрывочек из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 2 стих, когда к Иисусу Христу ночью пришел Никодим. И вот во втором стихе 3 главы Евангелия от Иоанна записаны такие слова. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Заметьте, причина с тобой Бог, следствие ты можешь творить чудеса. И вот как раз в том, что Иисус Христос мог творить такие чудеса, они увидели причину этого присутствия с ним Бога. Это вот такой очень простой, поверхностный пример закона причинно-следственной связи. Этот закон, он предполагает наличие какого-либо действующего лица, наделенного силой. Кто-то делает работу, становится причиной, и мы видим следствие приложенного усилия, затраченной энергии, и мы видим следствие, которое является следствием этой причины. Почему для нас важен, для христиан, отстаивающих христианские мировоззрения, почему в апологетике важен закон причинно-следственной связи? Я бы хотел сказать сразу же, что этот закон издревле использовался апологетами в аргументах в защиту существования Бога. Во-первых, сама Библия использует аргумент причинно-следственной связи в защиту или демонстрирует разумность принять за факт существования Бога. послании к евреям, 3 глава, 4 стих, автор этого послания пишет: «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Если мы видим дом, мы понимаем, что существование этого дома имело какую-то причину. То есть были строители, был архитектор, были строители, и дом не появился сам по себе. Мы не видели, чтобы дома появлялись сами по себе. И вот Библия делает эту аналогию, вот автор послания к евреям говорит, так же самое весь мир, который вы видите, он должен иметь причину своего существования. И причиной существования мира есть Бог. Устроивший все, есть Бог. Зачастую можно услышать, что в Библии нет аргументов, доказывающих существование Бога. Это неправильное утверждение. Вот этот стих, он как раз является классическим космологическим аргументом. То есть, отталкиваясь от факта существования Вселенной, вот отталкиваясь от этого факта, и мы уходим в причину этой Вселенной, существование Вселенной – это Бог. И вот размышляя над происхождением нашего мира, то есть следствия, и идя от следствия назад к достаточной причине, христиане стремятся как раз показать вот эту огромную вероятность того, что Бог существует. Вот как первопричина всего существующего. Если же мы отбрасываем первопричину существования мира, то тогда мы нарушаем закон причинно-следственной связи. Вот обратите внимание, отрицание причины существования мира – это фактически ненаучно. Это ненаучный подход, отрицая закон причинно-следственной связи. Потому что вся современная наука, она зиждется, просто опирается на этот принцип причинности. Без этого принципа не было бы прогресса. Вся современная наука не может оперировать без закона причинности. И вот христиане, вот, опираясь на этот закон науки, мышления, выводит, опять же, необходимость причины существования мира. И вот, как я уже упомянул, этот аргумент из факта существования Вселенной называется космологический аргумент. И он используется уже веками, уходя корнями, скорее всего, что в размышления Аристотеля, который доказывал, что существование совершенного, превосходящего существа необходимо просто потому, что любое событие нуждается в причине. А потом должно быть беспричинная причина, то есть первопричина, то есть чтобы наш мир имел смысл. Закон, по сути, говорит, что если что-то существует, следовательно, существует и причина существования этого существующего. Хотя закон не дает нам никаких знаний, что именно существует, он просто утверждает, что должна быть причина чего-либо существующего. Я хотел бы также сказать, что порой христиане грешат нарушением закона причинно-следственной связи. И самое простое нарушение – это порочный круг в определении или в аргументации. Это когда одна мысль подтверждается другой, а другая, в свою очередь, основывается на первой. В результате мысль остается необоснованной, хотя выглядит, как вроде бы была приведена аргументация. К примеру, Библия – это Слово Божие. Почему? А Библия говорит это. Библия сама говорит, что она Слово Божие, следовательно, вот мы доказали, что Библия Слово Божие. И поэтому я бы призвал быть осторожным и никогда не совершать ошибку от порочного круга в определении или в аргументации. Конечно же, вот такое простое доказательство существования Бога, оно не принимается сторонниками атеистического мировоззрения. Вот те, которые отрицают существование метафизики, духовной составляющей нашей реальности. И, возможно, в тех книгах, которые я привожу как учебники, вы прочитаете больше, в рамках вот лекции нашего короткого курса, я хотел бы упомянуть вот одного из известного критика шотландского философа 18 века Дэвида Юма, и в частности его критика закона причинно-следственной связи. И я не буду много говорить о его биографии, но он оставил глубокий след, и как мыслитель такого атеистического мировоззрения. И что касается закона причинно-следственной связи, Дэвид Юм говорил следующее, что настоящая проблема в отношениях между причиной и следствием заключается в том, что мы не можем в точности знать настоящую причину следствия. То есть там, когда два рядом стоящие события, Нам кажется, что одно событие является следствием другого, но так не является на самом деле. И вот в данном случае он приводит пример. Когда идет дождь, трава становится мокрой. И так как это происходит каждый раз, когда идет дождь, мы приходим к выводу, что причина мокроты травы – это дождь. Но Юм в этом случае сказал, что дождь и мокрота травы просто лишь соприкасающиеся во времени события. И поэтому мы просто считаем, что дождь – это причина, а то, что трава мокрая – это следствие. Но Дэвид Юм никогда бы не утверждал, что дождь – это причина того, что трава мокрая. И насколько бы нам это не казалось сейчас удивительным или абсурдным такое утверждение, но по сути вся его критика по закону о причинно-следственной связи она сводилась к тому, что мы не можем знать причину. А раз мы не можем знать причину, мы не можем утверждать о наличии причинно-следственной связи. Я хотел бы привести еще один классический пример, который приводится в учебниках по апологетике или философии на критику Дэвида Юма. Это иллюстрация на примере игры в бильярд. Возможно, вы когда-нибудь играли в бильярд. Вот представьте стол для игры в бильярд, вот с лузой на противоположной стороне от игрока, и вы держите кий. И вот на столе перед игроком находится шар для раздачи или биток, а в центре стола еще один шар под номером 8. И представьте, что вы желаете загнать этот шар номер 8 в лузу, и для этого вы берете кий, вы трете мелом, и вот так вот аккуратненько, но быстро и сильно бьете кием по шару перед собой, который в свою очередь бьет по шару номер 8, и шар номер 8 попадает в лузу. Наблюдается ли в данном случае причинно-следственная связь? Вот по мнению Дэвида Юма, то, что мы наблюдаем, это просто обычные или соприкасающиеся события. То есть одно событие следует за другим. Но ни в коем случае биток или шар для раздачи не стал причиной того, что шар номер 8 оказался в лузе. И это есть сама суть рассуждений Дэвида Юма. Так как мы не можем точно знать причинную связь путем размышления или нашими органами чувств, поэтому мы никогда не можем в точности знать, что является причиной данного события. А раз мы не можем знать, что является причиной данного события, то мы не можем и говорить о причине, о причинности. Мы никогда не сможем узнать, вот что является причиной. Ну, возможно, очень коротко мы продемонстрируем ошибочность осуждений Дэвида Юма. И, во-первых, мы видим вот сразу же нарушение закона непротиворечия. Дэвид Юм пытается приравнять два различных утверждения. А он пытается приравнять к не А. Но это два разных утверждения. Одно дело говорить, что мы не знаем или не можем знать, что стало причиной данному следствию. А другое, совершенно другое утверждение, которое не является равноценным предыдущему, что следствие не имеет никакой причины. Обратите внимание, Дэвид Юм пытается приравнять «не знаю причину» к утверждению «нет причины». Естественно, это нарушение закона непротиворечия, его аргументация является несостоятельной. И вот подобные логические ошибки, они присутствуют повсеместно, где есть попытка опровергнуть библейскую истину. И вот те, кто отрицает причинную связь, обычно заменяют ее какой-либо случайностью. Вот тогда случай, кавычка, для сторонников вот от отсутствия закона причинно-следственной связи, по сути, является причиной. Почему это произошло? Не потому, что причина была, а потому, что случайно произошло. В данном случае вот господин случай является той же самой причиной, потому что невозможно уйти от закона причинно-следственной связи. Я вначале уже говорил, что даже если вы пытаетесь опровергнуть этот закон, вы пользуетесь этим законом, потому что вы пытаетесь достичь какого-то следствия, изменения понимания.